Українське питання.
У чому переваги навчання у вузах на материковій Україні для кримчан? Які особливості у вступної кампанії у 2021 році? І де кримчани-випускники вузів на материковій Україні зможуть працювати після закінчення навчання? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук, Ютуб, каналах «Крим Реалі». А також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте нам з Криму. Якщо з материкової України, то телефонуйте за іншим номером телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Отже, програма «Кримське питання» на радіо «Крим Реалі». Слухайте нас на території всього Криму на частоті 648 АМ, а також переглядайте наші програми на нашому каналі в YouTube або прослуховуєте, якщо щось пропустили, на сайті «Крим Реалі». Також можете читати і текстові матеріали, що виходять за підсумками радіопрограм. 7 июня 2021 року на материковій часті України стартує робота образовательних центрів «Крим Україна». Через них випускники школ полуострова могут поступить в украинские вузы по упрощенной схеме, даже без украинских документов о среднем образовании. Вступительная кампания продлится до 24 сентября. Еще в июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволил абитуриентам из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские университеты без сдачи внешнего независимого оценивания. Украинское это ЗНО. До этого в программе участвовал лишь ограниченный список вузов. Кроме того, крымские абитуриенты могут заканчивать школу на материковой части Украины экстерном и поступать в вузы на общих основаниях. В то же время дипломы российских вузов, выданные на аннексированном полуострове, не признаются в Украине и ряде стран мира, включая Евросоюз. Но вот обо всем этом, об особенностях поступления в вузы в 2021 году, мы и поговорим с нашим спикером и известным практически, наверное, каждому крымчанину Владимир Казарин, ректор Таврического Национального университета имени Вернадского, сегодня с нами на скайп-связи. Владимир Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, я хочу поздравить вас, что вы были избраны ректором Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве. Это произошло в мае, если не ошибаюсь, да, вот у вас были выборы.
Да, закончилась первая пятилетка моего пребывания, я был выполняющим обовязки, вот теперь вторая пятилетка, коллектив мне доверил.
А теперь вы уже ректор или вот без ВО, выполняющего обовязки?
Ну, процедурно, пока мы сдали документы, и ну, в какой-то скором времени министр должен подписать со мной контракт, ну и вручить мне им подписанное удостоверение ректора.
А, понятно. А Владимир Казарин, образца, простите вот за такое слово, образца 2016 или даже 2015 года, и Владимир Казарин, как ректор ТНУ 2021 года, это разные люди? Это люди или это один и тот же человек, но с одинаковыми или с разными видениями того, каким должен быть Таврический национальный университет?
Я думаю, что в основе понимания того, каким должен быть Таврический университет, формировалось у меня, у моих коллег еще в Крыму, когда Таврический университет по целому ряду направлений был ведущим университетом в Украине. Ну, например, я могу сказать, когда Украина стала независимым государством, Таврический университет первым открыл, ну, естественно, крымско-татарское отделение. Для нас естественно. Но Таврический университет первым открыл отделение неоэллинской филологии, современной греческой, во всей Украине. Мы открыли первыми турецкое отделение во всей Украине. Сегодня они во многих вузах уже есть, но мы были пионерами. Кроме того, Таврический университет активно тогда уже в тот период, тут многие мои коллеги участвовали в том, чтобы это состоялось, мы ведь тогда добивались и добились, чтобы наши выпускники могли закончить университет не с одним дипломом, а с двумя дипломами. и даже с тремя дипломами. Мы позволяли им начинать параллельно учиться на другом факультете, когда общие предметы, общеобразовательные перезасчитывались, и они только специальные, что называется, предметы изучали и сдавали. В этом плане вот мой сын Павел, он вслед за мной филологом был сначала, а потом параллельно стал учиться на факультете менеджмента и закончил университет с двумя дипломами, а его друзья еще и третьи получали или психология, или культурология, культурознавство и так далее. Поэтому по целому ряду направлений Таврический университет уже тогда был хорошей такой экспериментальной базой для всей Украины. Мы продолжили, я думаю, эту практику здесь, в Киеве, и сейчас, вот спустя 5 лет, могу сказать, что, наверное, только с этим, но энтузиазмом раз и готовностью работать, ну так скажем, 24 часа в сутки, мы, начиная эту работу в ноябре 2015 года и проведя первую вступительную кампанию в июне 2016 года, могли, наверное, решить эти проблемы пятилетия только при таком подходе. Это, ну, полная самоотдача, полная вера в то, что мы делаем правильное дело, и его надо осуществить. И еще одно. Громадная поддержка со стороны журналистского корпуса, со стороны очень многих чиновников киевских, которые это понимали, со стороны общественности, общественных организации и так далее, и так далее. Мы все время чувствовали вокруг себя вот эту атмосферу поддержки, атмосферу и готовности идти нам навстречу. И я даже такой пример веду. Мы добивались, что Киевскому университету здесь, в Киеве, вернули там заработанные в Крыму 16 миллионов гривен. Это был результат господарчей деятельности. Когда приближалась аннексия, налоговые службы отозвали все украинские активы из Крыма в Украину. В том числе они забрали бюджетные средства, в том числе результат господарчей деятельности. Когда мы оказались здесь, мы сказали: отлично, бюджетные деньги умирают вместе с тем годом, на который они выданы. Но это же наши университетские заработанные деньги. Нет, невозможно вернуть, потому что бюджет в бюджетном кодексе не прописана эта процедура, потому что в бюджетном кодексе не была прописана война, а она состоялась. В результате активности наших народных депутатов от Крыма, это Людмила Денисова, тогда еще народный депутат, Сергей Куницын, Мустафа Джамилев, Рифат Чубаров и многие другие, они ставили этот вопрос о том, что университету нужно вернуть его собственные деньги, они ему нужны для развития на новом месте, а не на голом месте начинают это все. Было сказано, что нужно внести изменения в бюджетный кодекс. Они сказали: тогда давайте внесем изменения в бюджетный кодекс. Это святая святых, его трогать как бы вообще не надо. Они добились, изменения были внесены, мы получили назад свои деньги, но благодаря этому все предприниматели, которые уехали в Украину, и у которых тоже были арестованы, отозваны все активы, получили возможность приходить в налоговую, писать заявление, и по ссылке, которую, дорожной карты, которую прошли мы, они все стали получать обратно те деньги, которые ими были заработаны в Крыму.
Хороший, позитивный пример. Владимир Павлович, а вот сейчас, в 2021 году, можете сказать для тех студентов, для тех абитуриентов, которые заканчивают, допустим, школу в Крыму, а может быть и не только для крымских абитуриентов, может быть и абитуриентов с материковой Украины, а зачем вообще вот нужно сейчас, в 2021 году, высшее образование?
Высшее образование будет нужно людям всегда. Я категорически не согласен с теми, которые говорят, что высшее образование должны получать немногие, а остальным хватит там техникума, колледжа там, или, может, даже каких-то профессиональных курсов. Дело в том, что сама жизнь вокруг нас становится качественно другой, не говоря уже там о самом простом, наши мобильные телефоны, там со всеми этими устройствами, со всеми этими программами, которые туда заложены. Но дело в том, что сам труд, чтобы сегодня его выполнить, он требует от носителя той или иной профессии определенных современных навыков, без которых он эту работу не выполнит, а значит, его на работу не возьмут. И другое дело, что поэтому первый тезис: высшее образование будет нужно всегда. Я уверен, что оно должно сохраниться, и по большому счету к нему должны быть причастны все граждане страны. Но другое дело, что это образование становится другим уже сейчас, и оно будет другим. Нет необходимости, например, так, если говорить немножко о будущем, нет необходимости в получении высшего образования на протяжении 5 лет. Недаром сегодня мы разделили на бакалаврат, где, условно говоря, 3 года учимся, и магистратуру, где учимся 1,5 года. После бакалаврата ты можешь пойти поработать, а потом возвратиться и воспользоваться правом дальше учиться и получить магистерское образование. Может быть, для каких-то видов деятельности, для какой-то профессии бакалаврата будет достаточно. И человек будет счастлив, найдет себя, найдет свою нишу и состоится.
А может быть, он и подумает, да. Может быть, он и передумает по этой профессии работать и захочет поменять, да, эту профессию.
Да. И тогда он может на магистратуру идти. Это уже этого когда-то добилась Могилянка в нашей стране. Она первая эту дорогу протоптала, низкий поклон за то, что она это сделала. И он тогда может в магистратуру идти по другой профессии. И бакалаврат у него будет по одной, магистратура по другой. Это все сегодня разрешено. Но мало того, если он даже вот получит бакалаврат или получит там магистратуру, дело в том, что вот это абсолютный закон новой жизни. Учиться он будет всю жизнь. Каждые 2-3, 3-4 года он должен будет вернуться в университет, потому что даже по его специальности, по которой он работает, за 3-4 года полностью изменится система, по которой он будет работать, техника, которой он будет причастен, подача материала, который, если он преподаватель, или действия на рабочем месте, которые он должен будет осуществить. В советское время повышение квалификации это была такая... Мы как бы получали квалификацию, получали это удостоверение, возвращались назад после дополнительного отпуска. Сегодня я приведу один пример. У нас при университете очень большой сертификатный курс и курс получения второй специальности. Кстати, мы связались с большой китайской...
Так, давайте мы, Владимир Павлович, извините, мы вас сейчас перенаберем, что-то какая-то проблема со связью. Напомню нашим радиослушателям и зрителям, что сегодня мы говорим с Владимиром Павловичем Казарем, ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Пока мы его перенабираем, я хочу, значит, напомнить, что попасть студентам, даже вопреки определенным коронавирусным, значит, ограничениям, которые накладывает на перемещение, и в том числе между оккупированным Крымом и материковой Украиной, тем не менее, для абитуриентов и для студентов вот это перемещение, оно упрощено. Давайте послушаем помощника начальника Херсонского погранотряда Государственной погранслужбы Украины Ивана Шевцова о том, что нужно знать при пересечении административной границы.
Ну, саме головне те, що абітурієнти, які направляються з Криму на материкову частину України, повинні мати при собі запрошення від того навчального закладу, в який вони подали документи. І також відмінністю від загального потоку є те, що особа, яка направляється на здачу іспитів в навчальний заклад, також одна з осіб, яка її супроводжує, не проходять самоізоляцію і не встановлюють додаток вдома. Зараз саме якраз постановою нещодавно були прийняті зміни, і ті особи, які поступають у вищі навчальні заклади, звільняються від самоізоляції, можуть після перетину адмінмежі безпосередньо їхати в свої навчальні заклади.
Это сказал помощник начальника Херсонского погранотряда Государственной погранслужбы Украины Иван Шевцов о том, что нет необходимости, да, вот, находиться на самоизоляции, если ты абитуриент, если ты студент украинского вуза. Напомню, что вы слушаете в эфире радио «Крым Реалии» программу «Крымский вопрос». С нами ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин. Владимир Павлович, вот возвращаюсь, я надеюсь, сейчас будет все хорошо со связью. Мы остановились с вами на том, что вы говорили о том, что необходимо учиться и переучиваться постоянно.
Я вот одну минуту, полминуты буквально. Вот эта китайская фирма, она изготавливает это оборудование. Они пришли к нам, чтобы мы готовили им самих будущих работников. И мы через эти курсы их готовим. Они нам дали необходимые требования. Их специалисты были включены в состав педагогов и так далее. И они выделили сами эти кондиционеры, на которых учились эти дети. И они ушли к ним работать. И потом мне руководитель фирмы говорит: «Время новое. Все меняется быстро. Через 2 года мы поменяем полностью всю базу, всю линейку образцов, и они все вернутся к вам назад, потому что вы их переучите на новое оборудование. И поэтому учиться они будут, повторил он, всю жизнь».
А кто учит и переучивает самих преподавателей?
Вы знаете, это вот тоже современный такой важный феномен. Преподаватель тоже должен переучиваться. И вот когда эта фирма Хайсенс к нам пришла, то мы наших преподавателей, которые преподавали теплотехнику, я открою страшную тайну, между нами пусть она останется, остальные выслушают нас и об этом никому не расскажут. Когда эти представители пришли, открыли учебные программы по теплотехнике, они с удивлением увидели, что там до сих пор еще значился кондиционер Бакы. Вы помните, это советское время,
конечно,
был единственный, который... Конечно, с ними мы все это обновили, о них переписали, а наши преподаватели ушли к ним на двухнедельный тренинг по переучиванию и вернулись назад с новым пониманием этих задач. И университеты нужны производству, чтобы мы готовили им кадры, но и университету нужно производство, которое переориентирует его на новый этап его развития.
Теперь давайте перейдем вот к чему. Значит, тут у нас, кстати, задают уже несколько вопросов по поводу того, зачем крымчанам поступать в вузы, я так понимаю, речь идет материковой Украины, если в Крыму есть работают российские вузы. Вот что бы вы ответили на такой вопрос?
Первый самый простой ответ состоит в том, что все эти вузы находятся под санкциями, и люди, которые получат дипломы этих вузов, они нигде не будут приняты на работу, за исключением Российской Федерации, и то я даже по опыту могу добавить, не во всех регионах. До сих пор, например, на диплом Крымского федерального университета в ряде регионов, Сибирь, там и Дальний Восток, смотрят с непониманием, потому что... и не была проведена замена в названиях вузов до конца, и мне в ряде регионов говорят, покажите нам в списке российских университетов Крымский федеральный университет, у нас его нет в этом списке, и начинается переписка с Москвой, с министерством и так далее. Первое, никуда с этим дипломом вы по этим возьмут на работу. Вот только что мы трем выпускникам из Азербайджана заменяли, они доучивались, доздавали экзамены, мы им заменили дипломы КФУ, Крымского федерального университета, на дипломы Таврического национального университета. Они уже из Баку отзвонились, да, нас приняли на работу, сказали, с этими документами мы вас принимаем, а с Крымским федеральным не принимаем, мы не знаем, что это за диплом, и мы его не признаем. Это первое. Второе. Дело связано с тем, что сегодняшние университеты не существуют в изоляции. Например, и Таврический университет, мало того, что не напитан, но он посылает студентов на стажировки, дополнительные образовательные программы. И в страны Балтии, и в страны Восточного, и в Турцию, и на Кавказ, и в Великобританию. В результате этого обучение в Таврическом университете является частью международного образования, которое получает студент. И результатом становится, если он упорный, если он хочет этого, стажировавшись там в этих вузах, он может поставить вопрос о том, что он хочет параллельно там тоже и получить второй диплом. И тогда мы с этими вузами проводим переговоры. Они признают компетенции, полученные у нас, проверяют их уровень. А мы признаем компетенции, полученные нашими студентами там. И наши студенты получают украинский и польский диплом. Украинский и вот только что два человека получили украинский и швейцарский диплом. У нас там есть тоже меморандум о сотрудничестве с одним университетом в Цюрихе. И они вот, сдав всю эту разницу, получили еще и швейцарский диплом. То есть образование в Таврическом университете – это международное образование. Ну и, наконец, самое главное, что для детей с оккупированного Крыма в Таврическом университете, как и в других вузах из системы Крым-Украина, особая система приема их на учебу и дальше сопровождение на протяжении всей учебы.
Давайте поговорим вот об этой особой системе. Что она из себя представляет?
Понятно, что за долгое время, которое прошло после оккупации, например, новое поколение молодежи уже не имеет, не имело возможности, не имеет украинского паспорта в Крыму. И понятно, что им выдают паспорт вот этот самый, он и не российский, потому что его выдает не паспортный стол отделения полиции, он миграционный, и он поражен в правах и в России по целому ряду направлений и так далее. Он получает именно этот паспорт. Так вот, первое, что существует для детей с оккупированных территорий, это то, что они могут приехать к нам с этим паспортом, не надо его бояться, он нас тоже не пугает, и даже они могут приехать без этого паспорта. Нам, например, будет достаточно свидетельства о рождении, которое подтверждает, что этот абитуриент родился в украинское время в украинском Крыму. И для украинского государства это достаточный документ. Или, опять же, привозите тот же самый российский, мы его используем так, как нам это нужно. Второе. Он может приехать с аттестатом, на котором двуглавые орлы, потому что ясно, что никакой другой школы в Крыму нет. И не надо его тоже бояться, стесняться и думать, что мы его воспримем как-то отрицательно. Мы на основе этого документа создадим такую справку, документ, освидетельствующая декларация, туда перенесем результаты полученных им испытов, и на основе этой освидетельствующей декларации будем с ребенком работать. Это два. Третье, они приезжают к нам, и мы в школе, которая к нам прикреплена на этот период, они в рамках школьной программы с предварительной дополнительной подготовкой, которую мы им дадим в университете, я подчеркиваю, мы их подготовим к этому, они сдадут украинский язык, украинскую историю в рамках школьной программы, потому что потом уже в университете они повысят свой уровень и по украинскому языку, и по украинской истории. И поэтому я призываю наших абитуриентов этого не пугаться. А у нас в университете они по тому или иному, у нас теперь не факультеты, а институты. Факультеты остаются в педагогических вузах. Они по тому или иному институту, будет это институт права, будет это институт экономики, будет это институт филологии, истории и так далее, и так далее. Они сдадут один профильный экзамен, и на основе этих трех оценок, две из школы и две у нас, они станут нашими студентами. Они освобождены от сдачи ЗНО. Вот в этом их главная, как бы, такая привилегия. Но это временная отсрочка, потому что в самом университете они усовершенствуют знания в украинском языке, в украинской истории, в украинознавстве. И поэтому уже к концу первого курса в общей студенческой массе они разницу эту снимут, которая чуть-чуть и станут органической, законной частью студенческого коллектива. В этой связи я хочу еще одно очень важное обстоятельство сказать крымчанам. Это я рассказал, как поступать на базовые факультеты, в базовые институты. Но если кто-то сейчас заканчивает 9 класс и хочет дальше учиться в Украине, я вам всем говорю, не продолжайте учебу в школе. Заканчивайте 9 класс. Берите академическую справку, которую вам дадут по окончании 9 класса в школе. И приезжайте опять же к нам сюда, в Киев. Потому что в составе Таврического университета есть колледж мирского господарства, колледж городского хозяйства. Очень авторитетное заведение, 75 лет ему, оно было создано в послевоенный период. Оно дает блестящий набор специальностей самого разного рода. От, начиная от того, что готовят кадры для трамвая, троллейбуса, киевского метро, Киевводоканала, Киевэнерго, Киевтеплоэнерго, IT-технологии в городском хозяйстве, строительные специальности и много-много, автоматизация и так далее. И там учатся дети, начиная с 16-летних. Если после 9 класса идут, можно идти после 11 класса тоже, но я рекомендую после 9 идти. Они за это время учебы, 2-2,5 года, они получают там аттестат, и у них уже украинский аттестат. И второе, они получают первый диплом или младшего специалиста, или младшего бакалавра. Когда их сверстники только школу закончат, они уже закончат и школу, и получат первый диплом. И по окончании колледжа они могут или сразу идти в университет на второй, третий курс, и мы их берем, или пойти сначала поработать, усовершенствоваться на работе и вернуться через 2-3-4 года. года, чтобы дальше продолжить учебу, опять же, на второй, на третий курс, в зависимости от специальностей.
Поэтому... Но если, Владимир Павлович, извините, но если вот ребята, да, допустим, из Крыма после 9 класса приехали и поступили в этот колледж, получается, что они уже не смогут воспользоваться тогда упрощенной процедурой поступления в университет, например, в Таврический национальный университет?
Нет, они поступают в колледж по упрощенной, они не сдают никаких ЗНО, и, выпустившись из колледжа, за ними, как за детьми с оккупированной территории, остается эта привилегия. Они к нам придут без ЗНО.
Да,
в этом смысле эта дорога освобождает их от этого ограничения.
Угу, интересно, конечно.
Каждый год приблизительно до 30 крымских детей в колледж идут, поступают, понимая, что таким образом у них потом еще один диплом добавляется, потом еще один диплом добавляется и так далее. И они уже с 9 класса студенты свободной страны.
А с другой стороны, есть еще один момент, теперь, наверное, больше он важный для родителей. Наверное, не все готовы отпустить своих детей в другой город за несколько там сотен километров после 9 класса. В каких условиях будут жить тогда такие дети?
Дети, если они после 9 класса, у них отдельное общежитие с учетом того, что они еще несовершеннолетние, которые, ну, кажется, все хорошо, и они решают их проблемы. Ну, у них группы самостоятельные, где они учатся. Но одновременно молодежный коллектив быстро перемешивается, и у них, конечно, друзья на самых разных курсах, на самых разных институтах образуются. Но там чрезвычайно ответственный коллектив, который понимает, какую ответственность они берут на себя, когда принимают детей вот после 9 класса. У нас никогда не было никаких инцидентов с этим контингентом. Там, ну, просто прекрасный, удивительный коллектив. И я рекомендую родителям избирать такой вариант.
Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, сегодня с нами на скайп-связи. Мы говорим о том, как жителям временно оккупированных территорий поступить в украинские вузы, в частности, в Таврический национальный университет. Вопрос от нашего слушателя-зрителя, а как обстоят дела с жильем для приехавших на учебу? Наверное, имеется в виду уже не после 9 класса, а для студентов университета.
Я хочу успокоить всех, что мы всем 100% нуждающихся предоставляем общежитие. Этой проблемы у вас не будет. Мало того, мы заботимся о том, чтобы детям было, студентам было комфортно в этих общежитиях. Ну, мы и провели определенные работы, там поменяли окна на современные двухкамерные, там ремонты, крыши и так далее, и так далее. Хотя, конечно, сами общежития, ну, как во всем Киеве, они те самые удобства на этаже, коридор с двух сторон там. Сейчас выстраиваем, в одном из них уже современные условия, в каждой комнате со всеми удобствами. Это одно, что мы предоставляем. Во-вторых, есть такая практика у студентов. Они договариваются, они, например, живут в одной комнате, вдвоем или втроем, двухместные, трехместные комнаты. Тогда родители нам и говорят, давайте так, мы сделаем ремонт в этой комнате сами для своих детей, но вы даете нам гарантию, что, например, все 3 или 4 или 5 лет учебы они будут жить в этой комнате. Нет проблем, мы заключаем с ними такое соглашение, и они это делают для детей, и они знают, что эта комната им на первом курсе, и на втором курсе, и на третьем курсе закреплена за ними, и никто их, так сказать, не переведет ни в какое другое жилое помещение. Ну вот по общежитиям пока это, потом некоторые проблемы еще затрону.
Понятно. Хорошо, тогда еще несколько вопросов, которые напрямую не связаны с вашим университетом, но тем не менее, конечно же, затрагивают его. Я вот посмотрел статистические данные. Наибольшее количество, самое большое количество студентов высших учебных заведений, то есть в институтах, университетах и академиях в Украине было в 2009-2010 учебном году 2 миллиона 245 тысяч, а уже в 2019-2020 всего 1 миллион 266 тысяч. Это данные государственной статистической службы Украины. В то же самое время в колледжах, техникумах, училищах тоже происходило сокращение количества студентов, но оно сокращалось практически все последние 30 лет. Вот в 90-м году было 757 тысяч, а в 2019-2020 году всего 173 тысячи было студентов в колледжах, техникумах и училищах. На ваш взгляд, что происходит? Почему уменьшается количество студентов?
Ну, я тут касаемся острой темы, я отвечу прямо, что я по этому поводу думаю, и я это говорю и на открытых всяких наших собраниях и полемиках по этому поводу. Я полагаю, что систему ЗНО надо отменить в Украине. Система ЗНО, внешнего независимого тестирования или зовнешнего незалежного опытывания, она нужна в те периоды, когда в стране у нас было 15 человек на одно место, 17 человек на одно место, там 20 в некоторые вузы на одно место. Тогда, естественно, создается ситуация, когда родители начинают бороться за своего ребенка, и плодотворная почва для того, чтобы вступать в какие-то там, так скажем, неформальные договорные отношения и как-то поощрять людей, которые готовы помогать и прочее. Для того, чтобы это победить, правильно была введена система ЗНО, которая позволяет ребенку из сельской местности, сдав ЗНО, и из города, по результатам этих сданных экзаменов, тестов, получить одинаковые права. И она работала в этот трудный период и выполняла свою роль. Сегодня, когда значительное, все более увеличивающееся количество детей, так как мы не являемся членом Евросоюза, но мы ассоциированный член Евросоюза, Украина. И в результате наши дети свободно могут ехать, ну, во-первых, по паспорту зарубежному там, в 140 стран мира без всякой визы, а во-вторых, в нашими детьми полное сохраняется, как всеми детьми из стран Европы, приезжать и учиться в этих вузах. И причем в этом смысле... Польша, например, наших детей принимает без всяких ЗНО, мало того, даже без экзаменов. С обязательствами проводят, потому что признаются, что украинская школа сошла детей, а дальше в ходе учебы в ВУЗе они уже покажут. Если кто-то будет неуспешным, ее просто-напросто отчислят, и ему придется заново готовиться и заново поступать. И в результате мы со своей стороны сегодня, когда... Ну, в речку, а потом все больше мелеет. Мы продолжаем ставить дамбу на пути этой воды и говорим, нет, вот надо сделать вот это, надо сделать вот это и так далее. Я думаю, что в результате этого увеличивается отток. И цифры, которые вы называли, они показывают, что вот недостающее число, оно убывает туда. Из стран Балтии, и Польши, Болгарии, там, Румынии молодежь ушла туда, как бы на Западную Европу, и польские мои коллеги мне говорят, ну давай вот эти программы двойного диплома, учатся у тебя, и я зачисляю твоих к себе. И мне хорошо, у меня появляются дополнительные студенты, ну и твой ребенок получит два диплома, это хорошо. Нужно бороться сегодня за выпускников. И когда кто-то, споря со мной, говорит, а вы знаете, какой низкий уровень образования они показывают на этих экзаменах? Послушайте, школами занимаются взрослые. Школами не занимаются дети, и родители этих детей не занимаются. Это наша с вами вина, это мы довели школу в некоторых регионах до такого состояния. Поэтому давайте мы за это будем отвечать, а не ребенок, которого мы плохо обучили по разным причинам. Давайте думать о том, чтобы ему давать дополнительное образование и открывать дорогу к высшему образованию. Иначе у нас скоро получится, что это привилегия для детей, так скажем, из обеспеченных семей, которые репетиторов дополнительных набирают. Сегодня эта полемика ведется. Уже, наверное, созрел вопрос, что для поступающих на заочное будет отменяться ЗНО. Есть еще целый ряд послаблений, которые будут вводиться. И я думаю, что мы в Украине решим эту проблему. Но эта проблема никогда за весь период пребывания Таврического университета с 2015 года в Киеве не касалась детей с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Понятно. Владимир Павлович, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы уйдем на небольшую паузу. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, сегодня с нами по скайпу, говорит о том, как жителям оккупированных территорий поступить, в частности, в Таврический национальный университет, ну и вообще получить высшее образование на территории материковой Украины. Программа «Крымский вопрос». Мы продолжим эту тему через несколько секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Не только Таврический национальный университет принимает студентов из оккупированных территорий, но и, например, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ранее мы поговорили с Андреем Петренко, это руководитель отдела сопровождения вступительной кампании КНУ имени Тараса Шевченко. Мы спросили его, сколько же в университете учащихся из Крыма. Давайте послушаем.
В минулому році університет розпочав перший рік приймати вступників із Криму і Донбасу. Зараз навчається в університеті 17 студентів з Криму та 31 з Донбасу. До 2020 року, очевидно, такі вступники були і вступали до університету, але університет не вів їх окремого обліку. Тобто вони вступали просто як громадяни України, маючи ЗНО, маючи документ про середню освіту.
И еще один звук мы послушаем Андрея Петренко, руководителя отдела сопровождения вступительной кампании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о том, что он ожидает, вот сколько, будет ли больше или меньше студентов из Крыма, абитуриентов из Крыма и Ордло в этом году.
По-перше, 20-й рік – це був перший рік, коли стільки університетів стали відкритими і почали застосовувати спрощену процедуру. До того так само ці діти могли вступати, але процедури були складніші. На цей рік – це вже другий рік, коли діє спрощена процедура по всім закладам вищої освіти України. Додаткові логістичні спрощення, також університети активно включилися в профорієнтаційну роботу таких дітей. Ми провели вже декілька онлайн-зустрічей безпосередньо з цими дітьми, провели онлайн-зустрічі із громадськими організаціями, де продемонстрували, провели презентації того, як живе студентське життя, які є спортивні заходи, які є освітні професійні можливості у наших студентів, і закликали, запросили студентів із Криму і Донбасу. Ми дуже чекаємо цих вступників і з радістю їх навчаємо.
Это сказал Андрей Петренко, руководитель отдела сопровождения вступительной кампании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ну а мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, с нами на скайп-связи. Владимир Павлович, получается так, что теперь уже есть и конкуренция за студентов, в том числе и с оккупированных территорий?
Ну, она была с самого начала, на первом этапе, когда-то это была... Ну, все перемещенные, еще где-то около 22 университетов принимали. Потом она расширилась там до 48, но сейчас это почти где-то под 200 университетов могут этим заниматься. Но, во-первых, мы понимаем, что для крымчан Таврический университет – это, ну, как бы, как слово, своеобразный пароль, что называется, потому что это университет, в котором когда-то родились, дедушки учились, когда еще был Симферопольский университет или педагогический институт и так далее. Поэтому, когда дети приезжают, мы понимаем, что большинство из них так или иначе будет в первую очередь с Таврическим университетом знакомиться. Это раз. Во-вторых, дело в том, что вступительная кампания, вот наши вузы, которые работают с детьми с оккупированных территорий, она ведь длится не как в других вузах. 9 июня начали и где-то там в начале... Она у нас длится, вы в самом начале, помните, называли эти даты, она у нас длится практически 3 месяца.
7 июня и до 24 сентября, я просто так уточню. Да,
да. Ну, без малого 3 месяца, без малого 3 месяца. Вот. И почему это так? Дело в том, что мы понимаем, с каким контингентом абитуриентов мы имеем дело. На летний период российские, крымские власти нового образца, они пытаются каким-то образом сдержать вот эту поездку большого количества молодых людей в Украину. Они понимают, что они едут поступать в разные университеты. И бывает так, что дети преодолевают эту границу не с первого первого раза, иногда нужно еще раз попробовать, там придерутся, что-то в паспорте не так, или справку какую-то там надо вложить. И, к молодым людям иногда цепляется, служил ли в армии, иди исполняй свой гражданский долг, и, ну, под разными предлогами возвращают. И поэтому они через 2 недели опять пробуют, через 3 недели еще раз пробуют. И у них возможность приезда к нам на протяжении 3 месяцев спокойно это делайте, как вам удобно, и приезжайте к нам. Это раз. Второе, так как мы имеем дело с детьми с оккупированных территорий, я хочу это особенно родителям об этом сказать, то по итогам вступительной кампании приказы по зачислению, если в целом по всем вузам и по другим категориям детей эти приказы, они в интернете развешиваются на сайте Министерства образования, в любой вуз и найти там те или иные списки, то применительно к Таврическому университету эти списки по детям с оккупированных территорий печатаются только в зашифрованном виде. Там цифры стоят. И это могут прочесть только специалисты, у которых есть ключ к этому коду. Для того, чтобы никто там в Крыму не начал там какие-то разборки, почему такой-то, такой-то поступил в один из украинских вузов, и в данном случае в Таврический национальный университет. Поэтому мы говорим нашим абитуриентам, мы вас ждем до самого конца сентября, когда вам будет удобно, приезжайте и поступайте к нам. Еще одно. Нам дают определенный объем бюджетного набора, он достаточно большой. Он составляет где-то до 65-70% от принимаемых нами студентов. На оставшихся бюджетных мест нам может не хватить. Мы одновременно говорим нашим абитуриентам, пишите заявление сейчас, и что вы хотите поступать на контракт обучения. Делайте это, зачислитесь. Но мы за первые 1.5-2 месяца, еще в конце этой кампании, в сентябре, уже начинаем. Мы переписываемся с министерством, что еще вот такой из Крыма поступил, и такой из Крыма поступил, и такой-то, и такие-то. И нам в 70% случаев, когда мы запрашиваем, дают додатковые, дополнительные бюджетные места. Поэтому мы им говорим, пишите, очень высока вероятность, большая, что мы вас переведем на бюджетное место, и у вас все будет хорошо. И, наконец, если, допустим, не очень получится у какой-то части с бюджетным местом, мы помогаем обеспечить детям рабочее место, мы им предлагаем разные виды зарабатывать при университете. Они там по вечерам в архиве работают на четверть ставки, на полставки, еще кем-то, и получают деньги. Или вокруг университета куча там, начиная с кафе и заканчивая производством, с охотой берут студентов, чтобы они подрабатывали и зарабатывали. Это два. И, наконец, мы даем отсрочку. В платежах можно раз в полгода платить, можно даже помесячно, как вам удобно. И за это время опять появляются дополнительные места, и мы со второго месяца, с третьего месяца переводим на бюджетные места. Я хочу сказать, что это целая борьба, которую мы ведем за то, чтобы дети с оккупированных территорий, учитывая тяжелое положение, имели привилегию жить и учиться на стипендию.
А Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, сегодня в эфире радио «Крым-Реаль» в программе «Крымский вопрос». Владимир Павлович, а такой вопрос. Скажите, вот эти студенты, когда они отучатся, получат уже диплом, известны ли вам случаи, когда эти выпускники вашего вуза, они возвращаются в Крым и работают там с дипломом Таврического национального университета?
В принципе, да. И, в принципе, как до сих пор, например, граждане Украины, которые, например, учились в российских вузах, или даже сегодня могут еще учиться, они как иностранцы учатся, то есть они тогда платят другие деньги. Они могут по возвращении предъявлять этот документ, он подтверждается. У нас есть соглашение о взаимном признании документов об образовании. И тогда они в том числе могут работать с дипломами российских вузов, а точно так также наши выпускники, если, например, им надо ехать помогать родным, если надо, что им так иначе вернуться в Крым, да, с этими документами их там на работу берут.
Угу. И еще один, мне кажется, важный вопрос. Вы говорили о том, что достаточно часто молодых людей не пропускают, например, там, под предлогом того, что они не отслужили в армии. Имеется в виду, конечно же, российская армия, поскольку не выпускают их российские пограничники на территории оккупированного Крыма. І тут возникає практичний вопрос. От чоловік виїхав тоді з території Криму, його там нет на... Ну, по достижении там 18 лет, а потом позже нет. А ездят ли они в этот период в Крым или нет? Молодые люди, я имею в виду те, которые призывного возраста, поскольку есть определенная для них ответственность, введенная стороной оккупантом на территории Крыма.
Они ездят, ну, на Новый год. И дальнейшие каникулы в большом количестве крымчане едут домой к родителям, едут к себе в родные места. И всем молодым людям, поступившим к нам в университет, мы выдаем свидетельство, справки о том, что он является студентом дневного отделения Таврического национального университета. И могу всем сказать, что российские военкоматы эту справку признают. Они ее регистрируют, и на период учебы студент освобождается от призыва в армию.
Понятно. Мы цитировали, точнее, мы не цитируем, мы давали, слушали звук Андрея Петренко, руководителя отдела сопровождения вступительной кампании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он рассказал нам, что основные специальности, которые интересовали абитуриентов из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей в прошлом году, это право, международное право и психология. А что касается Таврического национального университета, какие специальности в основном выбирают абитуриенты из Крыма?
Ну, конечно же, до сих пор еще высокий спрос на право. Когда-то он был вообще монопольным, все хотели стать прокурорами, судьями, там, юристами и так далее. До сих пор он сохраняется, высокий этот спрос. Экономические специальности традиционные всегда, я думаю, будут пользоваться спросом, потому что там... Она основана на глубоком понимании механизмов экономического развития, перенимание опыта Европы и Америки, поэтому современные экономисты самого разного профиля, самой разной специальности, профессиональной направленности будут нужны. А дальше начинается так, что, конечно, психология одна, которая будет востребована. Но я бы поставил немножко выше ее филологию и знание иностранных языков. Если раньше это было в основном на 95% английский язык, сегодня, пожалуйста, и немецкий, и испанский, и французский, и итальянский. Хотите китайский? Вы будете учить его у нас, и мы вас отправим на год, на полтора, на два в Китай, и вы будете получать диплом китайского университета об этом образовании. Если хотите, вы там будете заканчивать с испанским языком и так далее, вплоть до фарси, вплоть до персидского языка. Сегодня университет уже преподает 14 иностранных языков, и из последних это, например, иудаика, которую набирать в этом году третий раз будем, которая мы ее выстраиваем вместе с Иерусалимским университетом. Открыт в один и тот же год, в 18 году, Иерусалимский, в 918 и наш 918. И оба университета пошли по одному и тому же пути, чтобы заявить о себе как можно быстрее и ярче. Они избирали ректором первым всемирно известного ученого. У нас это Владимир Иванович Вернадский, великий, очень крупный ученый, а Иерусалимский пригласил, договорился с ним, он сказал на короткое время согласен, на 7-8 месяцев. Был Альберт Эйнштейн.
Так, у нас, по-моему, связь пропала, да, с Владимиром? Давайте попробуем перенабрать. Если не получится, наберем тогда телефоном. Пока перенабираем Владимира Павловича Казарина, значит, я хочу, чтобы мы еще послушали Андрея Петренко, руководителя отдела сопровождения вступительной кампании Киевского национального университета имени Шевченко. Значит, как поступить, он рассказал в КНУ имени Шевченко, если ты абитуриент из Крыма. Давайте послушаем.
З 2021 року вступив в дію новий наказ Міносвіти, який одночасно регулює вступ і мешканців ТОТ, і мешканців Криму. Тому, в принципі, процедура є однакова і для тих, і для тих. Україна відкрита для них, чекає ці діти. Їм достатньо тільки сформувати правильно пакет документів, і вони зразу користуються спрощеною процедурою вступу. В більшості їм достатньо скласти тільки один іспит в університеті. Якщо ж у них немає атестату, свідоцтва, просто про повну загальну середню освіту, здобутого екстерном в українських закладах освіти, вони можуть у повноваженій школі здати два іспити, які будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Далі вони протягом півроку, року можуть отримати вже український документ про повну загальну середню освіту, пройшовши у повноваженій школі всі потрібні підсумкові іспити.
Андрей Петренко, руководитель отдела сопровождения вступительной кампании КНУ имени Тараса Шевченко. Ну, все это так же, как и в Таврическом национальном университете имени Вернадского, чей ректор сейчас с нами на связи, Владимир Казарин. Владимир Павлович, да, вы с нами. Да. Что-то сегодня нам не дает скайп без перерывов с вами говорить. Спрашивают также наши слушатели и зрители, есть ли IT-специальности, специальности, связанные с информатизацией?
Да. Сейчас на подъеме у нас пришло много очень высокого уровня специалистов к нам, и мы сейчас хорошо это преподаем, и наши выпускники выезжают с этой специальностью и за рубеж. Поэтому можно где-то параллельно во втором вузе в той же Европе. Сегодняшнее время предоставляет очень широкие возможности, но только подчеркну, для тех, кто настроен хорошо, долго и основательно работать, вот надо на это настраиваться. Еще одна деталь. Мы сегодня настойчиво всем говорим, что можно закончить наш университет с двумя дипломами, как это было в Крыму. Но одновременно целый ряд специальностей, которые, предметов, которые вы слушаете, надо превращать параллельно в сертификаты, чтобы у вас были два диплома и 8, 9, 10 сертификатов. Например, вы изучаете там английский язык, не научитесь на английском, пройдите через сертификационный по английскому языку, получите сертификат на право, например, переводить, на право сопровождать переговоры и так далее. Сделайте это самое с украинским языком, если вы даже не учитесь на украинском отделении. Сделайте это с русским языком, потому что в той же Турции скажут, вы можете переводить с русского? Да. Покажите документ, который подтверждает это ваше право. Сегодняшнее время на все требует документа с печатью, который удостоверяет ваши права. Поэтому все наших выпускников мы ориентируем, чтобы вместе с дипломами они получили 6, 7, 8, 9 сертификатов, которые дополнительно обеспечивают их право на место в этой жизни.
Угу, понятно. Есть... Хорошо, давайте, меня интересует еще вот что. Я посмотрел вашу программу, которую вы писали перед выборами ректора, которые вот состоялись в мае 2021 года, и увидел несколько интересных моментов, но в частности, да, что вы предлагаете развивать материально-техническую базу университета и, значит, даже предложили целый проект «Университетский кампус в розумному та сталому городе Вільно». И цей проект, значит, який був там розроблений, але, значит, він, там обсяг інвестицій приватного партнера в реалізацію проекту складає 192 мільйони доларів, державного партнера там 11,9 миллиона долларов. Можно немного подробнее, что это за проект, вообще для чего он понадобился университету?
Без этого проекта новый этап развития полностью в полном виде состояться не сможет. Мы сегодня, как все киевские вузы, нам грех жаловаться. Правительство Гройсмана нам предоставило все необходимые корпуса, общежития, спортивные площадки и так далее. Но, как и все киевские вузы, мы разбросаны по всей территории города Киева. Мы на Рыбальском острове, мы возле Куреневского рынка, мы на левом берегу на Ленинградской площади, мы в Печерском районе и так далее. И, например, не переехать во время занятий с одного корпуса в другой невозможно. Город стоит в постоянных пробках. Этот 5-миллионный город живет в транспортном смысле очень трудной жизнью. И для здоровья это, наверное, не очень полезно. В итоге у нас сегодня есть три варианта в Киевской области. Где-то от 600 до 900 гектаров земли в разных вариантах, где мы планируем, вот с этими нашими инвесторами, которых вы назвали, строить новый кампус нашего университета. Это где будут современные общежития, современные корпуса, современные комплексы спортивных площадок там и так далее. У нас консерватория в составе, значит, там будет, соответственно, выставить концертный зал со всеми площадками и многое другое. Мало того, вот теперь, когда мы обнародовали, он одобрен президентом этот проект, он одобрен министерством, этот проект прорабатывался Министерством экономики Украины, и сейчас еще два инвестора готовы подключиться к этому проекту. В принципе, речь идет о так называемом Global University, большом университете, где общее число студентов будет доходить до 60-70 тысяч. Это разная форма обучения. И очная, и дистанционная, и заочная, и так далее. И этот университет с построенным при нем научным парком имени Вернадского, он окончательно решит, я думаю, те проблемы, которые в первом пятилетии перед нами стояли. Во втором пятилетии мы их решим.
А Владимир Павлович, а в чем интерес, если это приватные какие-то частные инвестиции, в чем интерес инвестора вкладываться в такой проект?
Во всем мире высшее образование, вообще всякое образование, та сфера, где $33 миллиарда, и он их не трогает, он только на депозиты живет от этой суммы, которая находится там. Это тоже результат того, что университет очень большой спектр услуг предоставляет своим партнерам, и они оплачивают эти услуги, и они вот таким образом оборачиваются. Самый главный инструмент, который используется, самый очевидный, например, на сегодняшний момент, это обучение иностранных студентов. Украина остается страной, в которой хотят учиться студенты из Азии, и из Африки, из Австралии там, и так далее. И на студент платит в целом в среднем где-то $5000 в год. Соответственно, 1000 студентов дают $5 миллионов в год. А если у нас таких... у нас в Крыму было 2500 иностранных студентов. В медицинском 17 тысяч иностранных студентов. Мы ставим задачу о том, чтобы у нас поднялось до 12-14 тысяч иностранных студентов. Вот это реализация университета как международного образовательного комплекса, она дает все средства, на которые, опираясь, мы можем решить любые задачи переустройства жизни университета сегодня.
Понятно. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, в эфире радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим в частности о том, как абитуриентам из Крыма поступить в Таврический национальный университет имени Вернадского и в другие университеты. Владимир Павлович, как вам удалось поменять, наладить, улучшить свою работу, я имею в виду сейчас работу всего университета, в период пандемии? Вот за эти уже практически полтора года. Что изменилось? Стало ли дистанционное образование более важным?
Вы знаете, оно стало абсолютно привычным за эти полтора года. Это как, знаете, человек, который никак не мог решиться, начать ему водить машину или не начать ему водить машину. А у него машина стоит во дворе, там, не знаю, от родителей осталась, она в полном порядке, но и права вроде на руках есть, но как бы вот есть какая-то робость, не хватает навыков. Вот тут жизнь поступила очень просто. Когда были объявлены локдауны наши украинские, они означали, студенты в корпуса не впускаются, чтобы они не собирались вместе и не заражали друг друга. Преподаватели в университеты тоже не приглашаются, потому что студентов там нет. Преподаватели шли загрузили программами общения, не знаю, там Google Class, там всякие там Zoom и так далее, и так далее. Дети остались у себя дома, открывая эти ноутбуки, и хочешь ты не хочешь, все через 3 месяца стали хорошими водителями или в данном случае пользователями персональных компьютеров по удаленным программам. Сегодня это никакая проблема. И вот даже у нас некоторые дети поехали в Крым и там застряли. Они написали нам всем заявление. Просим, чтобы мы продолжили учебу в дистанционном режиме. Сегодня наши преподаватели ведут с ними это образование в дистанционном режиме. Это важное достижение этой поры. Но вторая мысль. Наверное, до 40% образования можно и нужно вести дистанционно. Но я думаю, где-то от 50 до 55 должно быть личное общение с педагогом. Тогда возникает понятие учителя, тогда возникает понятие школы. И вот этот непосредственный контакт для человеческой особи очень важен. Какие глаза ты видишь, какую мимику своего педагога, как он реагирует на те или иные какие-то инциденты, которые происходят в классе. А вот этого человеческого гуманитарного общения не достает, и поэтому прямой контакт никогда не уйдет из высшего образования, а в школе, я думаю, он даже абсолютно обязателен, иначе полная социализация ребенка тоже не произойдет.
Спасибо вам. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали», отвечал в том числе и на ваши вопросы, наши дорогие радиослушатели и зрители. Я только, значит, еще что хочу напомнить, что 7 июня 2021 года на материковой части Украины стартует работа образовательных центров «Крым-Украина». Через них выпускники школ полуострова могут поступить в украинские вузы по упрощенной схеме даже без украинских документов о среднем образовании. Сегодня об этом говорит в том числе и Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. То есть достаточно сдать только в школе там два экзамена и показать вот свой там аттестат, какие у тебя есть документы, даже не обязательно наличие украинского паспорта. Значит, вступительная кампания продлится до 24 сентября. Если вы сомневаетесь, пропустят, не пропустят вас через админграницу, давайте еще послушаем помощника начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Ивана Шевцова вот о том, что если студент поступит, то сможет попасть в начало учебного года вот по упрощенной схеме.
Так само вони по цих документах про те, що вони вступили в навчальні заклади, можуть їхати вже навіть у віці від 14 до 16 років, вони можуть самостійно перетинати одну межу без супроводу батьків або інших супроводжуючих осіб. Це в них така привілея. Але так само вони звільняються від самоізоляції.
То есть это очень важно, да, если не на обучение, а просто пересечение этого админ-границы, то необходимо сопровождение родителей, если же на учебу, то сопровождение родителей уже не обязательно. Так стартовала эта вступительная кампания 7 июня, она стартует и будет длиться аж до 24 сентября. Радио «Крым Реалии» будет следить за ходом этой вступительной кампании, в том числе и для жителей Крыма, и будем об этом вам сообщать. Программа «Крымский вопрос», Александр Янковский. Встретимся завтра в 13 часов.